Радиомаяк.ру представляет. Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
Здравствуйте, друзья. Вот и среда, и вот и начало шестого, а значит, мы начинаем. Сегодня для начала я предложу вам свое коротенькое размышление на тему того, что вообще такое детскость. Потому что мы так много об этом говорим и, кажется, ни разу не поговорили о сути этого понятия. И озаглавил я свои размышления так. О детобоязни. Я сама была такою 300 лет тому назад. Пела, как известно, черепаха Тортилла. А мы подпевали. А вот интересно, какую такую? Что мы имеем в виду, когда упоминаем детскость? Сравнительно просто объяснить, что такое женственность, мужественность, старость и даже более сложные французскость, русскость, а детскость. В той же песне упоминаются некоторые ее проявления. «Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо, так дерись, никогда не знай покоя, плачь и смейся не впопад». И рядом наша взрослая. Смех без причины – признак дурачины. Что льешь, крокодильи слезы? Не дерзи. Успокойся, наконец. Ну и так далее. Вы знаете. Как же это ловко у нас получается. С одной стороны, петь с такой веселой ностальгической многозначительностью, а с другой – старательно выключать эти же самые детские черты при первом их проявлении. Почему? Что пугает нас? Отчего мы ведем себя так, как будто в отличие от черепахи Тортиллы мы такими не были? Забыли? Вытеснили? Что видится нам в этом зеркале, которое мы так часто пытаемся занавесить черной тряпкой? Несбывшиеся мечты? Свободу, которую мы утратили? Способность к спонтанному юмору? Вообще к спонтанности? Скорее исправить их, заставить вырасти и забыть. Скорее сделать их похожими на нас, рассудительными, пунктуальными, весомыми. Скорее представить детскость как что-то, чего следует бежать, а еще лучше стыдиться. Происходящее можно назвать синдромом голого короля. Помните, конечно, Андерсена. Так не в этом ли все и дело? Если мы позволим им быть самими собой, они могут нечаянно, а точнее, походя, даже и не заметив, рассказать нам тяжелую правду. Про нас, про нашу жизнь, про их жизнь с нами. Что им наш статус, наши выученные позы, наши пафос, эпос и логос? Кто еще с такой безжалостной правдой смеет говорить с нами? Кто может так смутить нас собственной непосредственностью? Чей вопрос может загнать нас в такие пещеры, из которых, мы уверены, выхода просто нет? Не от этого ли школьные учителя так часто виснут на рычаге детской самости, стремясь любой ценой перевести его в положение «всем молчать, глаза на доску»? История детобоязни, понятное дело, начинается не с нас. Многие века из страхов, неудобств, взрослой беспомощности ткали ее поколение за поколениями. Соткали. Ткань для нового платья короля. Вернее, королей взрослых. В этих-то платьях мы и щеголяем, еще и хвалясь время от времени друг перед другом фасоном и ценой. И воровато озираясь, при первой же возможности выключаем детскость, а то, не приведи Господь, услышим слова, которых так страшимся. Ну, те самые. А король-то того. Ну вот вам, друзья, коротко о том, что я думаю на тему детскости и нашего с ней взаимодействия. Вы понимаете, что это обобщение, и не всегда, конечно, так. Впрочем, мы так много об этом говорили, что вы, конечно, не подумаете о том, что это и есть все, что мы можем сказать на эту тему. Ну да ладно. А пока я с удовольствием вам расскажу вот что. У нас произошла такая, знаете, мини-революция с детской музыкой. которую мы слушаем в начале каждой программы. Дело в том, что вчера довольно много народу отреагировали на мой призыв и начали присылать мне самую-самую-самую разную музыку. Да я еще и поспрашивал немножечко живых детей последние два дня о том, что слушают они. И мы попробуем, уже во всяком случае этой весной, ориентироваться не только на рейтинги, и не столько на рейтинге, сколько на мнение конкретных окружающих нас детей. Пробуем прямо сейчас, и поэтому сегодня мы начинаем с композиции «I'm so tired» Трой Сиван. Слушаем.
Tired of love songs. Just wanna go home, wanna go home. Whoa. Party, trying my best to meet somebody, but everybody around me's falling in love to our song.
Зицера. Любить нельзя воспитывать.
Трой Сиван это был сегодня в эфире. Помогайте нам, друзья. Помогайте нам, наши друзья, лет до 18 приблизительно. Продолжайте присылать нам ваши любимые композиции. Обещаю, большинство прозвучат в эфире. Ну, все, что успеем. Катерина из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте, Рима.
Как вы, Катерин?
Ну, хорошо, спасибо.
Да?
Благодарна за возможность участия.
Слушайте, а я вам за то, что вообще есть повод как-то высказаться. Ну, давайте, рассказывайте.
Смотрите, мы... Почему-то я себя слышу. Это нормально? Я просто впервые звоню.
Эффекты
на
радио? Да неплохо. Ничего, нормально. Все. Если хорошо, радио, да? Не включено, то все хорошо.
Угу. Нет, радио не работает, просто я себя слышу. Дело в том, что нашей дочери 13,5 лет, и в этом учебном году она пошла в новую школу. Очень сильно поменялся характер ребенка, вообще вот предпочтение ребенка. То есть, ну, абсолютно новая личность сейчас. И мы думали, что это как-то связано, наверное, с социумом новым, да, то есть это пубертатный период такой, и, ну, как-то так. Но ситуация усложняется, и сегодня я прочитала вот ее дневник, хотя как против моих правил, я понимала, что уже идет разрушение и отношений наших,
Катерина,
да, и ребенка.
Ну, хорошо ли это? Ну, да, давайте, да, да. Ладно,
я
давайте
понимаю,
дальше.
Что, да, то есть это не очень, и я сама сталкиваюсь с тем, что однажды родители со мной такое сделали. А, я понимаю, что родители действуют из, наверное, состояния, они не знают, как помочь, что происходит. Это их пугает.
Родители действуют в состоянии страха в таких случаях. Но да расскажите.
Да, да, да.
Да расскажите.
И я начала себя обвинять, думаю, может быть, как-то я не так веду себя, да, может быть, я как-то не понимаю ее в чем-то. И поняла, что весь дневник, то есть этот огромный том, который она написала за этот текущий год, он посвящен одному мальчику. То есть ее вот эта вот неразделенная любовь в классе. И она очень болезненно, прям, я бы сказала, так маниакально переживает это состояние, такой степени, что я не могу там есть, спать, жить. То есть у нее вот весь процесс сосредоточен на нем. И так как я в жизни такое не переживала, ну, как бы я была влюблена в детстве, да, ну, как бы все проходят эти периоды, но у меня остальные части жизни, они не вставали. То есть учеба шла учебой, там, художественная школа, там, и музыкальная шла своим чередом, да. И отношения, не все отношениями. И как помочь своему ребенку вот в этой ситуации, я обсуждаю это с супругом, он говорит, тоже я не знаю, как он тоже этого не переживал. Вот именно
Кать,
в такой степени, что это
а
была болезненная любовь.
Подождите, ну подождите, болезненная любовь, во-первых, позавидуйте вашей дочери, если у вас такого не было, у нее такое и есть, это раз. А во-вторых, скажите мне, пожалуйста, вот сейчас так, спокойно, а в чем, собственно, ей нужна помощь, на ваш взгляд?
Ну, сейчас ситуация такая, что испортилась ситуация в школе, нам у нас школу вызывают, то есть учиться она не учится. То же самое
происходит. Ну, что значит не учится? Ну, это что означает, собственно говоря?
Ну, вот человек не делает уроки, на уроках его нет, ну, в плане того, что он есть, но его нет. То есть она сидит там, не знаю, рисует, пишет какие-то свои записи, дневники ведет. И
ну, подождите, у нее двойки за прошлую четверть, или что?
Благо мы ее перевели в школу, в которой нет оценок. Нас это спасает
ну,
очень сильно, наверное.
Приходится вас отличная двойки. Школа, ура. Так,
да,
ну нет, ну спокойно, но оценок-то нет. Это значит, школа такая, которая понимает, что жизнь человеческая устроена чуть сложнее, мягко
да.
говоря. Да?
Ну,
что,
да,
ну и дальше что? Ну, отлично.
Как-то уже насторожились, что делать. Мне вызывают в школу, мы пойдем обсуждать.
И что говорят?
Я честно, ну пойдем только во вторник, на следующей неделе мы идем. Вот, и будем, соответственно, пока я вижу, нам в конце недели присылают, соответственно, табель успеваемости, там они пишут не оценки, а что ребенок
происходит связь.
Там. Да, да, да. Вот. И я понимаю, что ребенок, конечно, не старается.
Так, ну хорошо, это я понял. Этот пункт мне, в общем, вполне понятен. Что еще? Да. В чем помощь-то нужна?
Вчера была ситуация, что, в общем, мальчик этот сейчас находится в отпуске, и я вижу, что происходит с ребенком, что она не находит себе места. И до такой степени, что говорит, ну, там, я жить не хочу, да, я хочу уйти из дома, мне все...
Это она вам говорит... А это она
да,
вам
да,
говорит,
да.
или
так
это то, что вы узнали вот случайно? Вам говорит словами?
То есть она говорит, да. То есть это прям, вчера прям истерика была, и поэтому я, ну, как бы сегодня и написала, да, потому что я понимаю, что... И поэтому я прочитала дневник, потому что понимаю, что что-то
ну, подождите,
ненормально
подождите.
Происходит.
Давайте, давайте, я... Да все нормально происходит, сейчас мы поймем, что с этим делать. Пока, в общем, вы не рассказали ничего ненормального, честное слово. Скажите мне, пожалуйста, то есть просто, чтобы я понял вот как следует, вы от нее... от дочки своей. Знаете об этой неразделенной любви?
Конечно. Мы ее каждый вечер обсуждаем.
Вы обсуждаете каждый вечер эту самую любовь. Теперь скажите
да.
мне, пожалуйста, если бы... Давайте тогда уберем из нашего разговора прочитанный дневник, потому что мне, правда, это очень-очень мешает. Если у нас есть и так
да,
информация,
да,
то давайте говорить, не имею в виду ее секреты. Скажите мне, пожалуйста, вот, предположим, приходит к вам подружка. Ваша подруга хорошая. Вы садитесь с ней на кухоньке, наливаете себе чайку или там, не знаю, по бокальчику. И она говорит, слушай, Катя, скажи мне, пожалуйста, вот дай мне совет. Я полюбила, а он, ну, слушай, ну, как-то мало на меня обращает внимания. Вот он уезжает, у меня прям душа надрывается. Что вы посоветуете своей подруге?
Я просто, мне было как раз интересно, если я с утра обсуждала это со своей подругой, которая как раз в 13 лет это и переживала. И она очень хорошо понимает картину, очень глубоко прямо ее переживает. Я говорю, ее переживала с 13 до окончания школы, в такой степени, что я вообще ничего не хотела. То есть мы с ней так обсудили, да. И такая же ситуация у меня была в детстве с лучшей подругой.
Как совет дайте, подруге совет. Оставьте детство, оставьте, забудьте на 2 минуты о детстве.
Зачем тебе вот эти вопросы страдания? Вот я всегда своей подруге в детстве так говорила.
Это не совет. Это вы говорите, слушайте, Кать, ну я скажу вам сейчас, ну зачем вы живете с этим мужчиной? Ну посмотрите, сколько вокруг других. Ну разве это совет?
Ну если я страдаю, зачем мне с ним жить?
Понятно. То есть совета никакого не будет.
Вот я просто не понимаю, что у меня этого нет.
Я скажу, что я думаю. Я скажу, что я думаю. Хорошо. У нас такой немножко абстрактный разговор получается, но ничего, я попробую дать вам конкретный совет. Мне кажется, что если ваша дочь не просит у вас помощи, с помощью к ней лезть не нужно. Это правило номер один. Вот, несмотря на то, что вы мама, и вам тяжело, и вы видите, как она страдает, с помощью лезть не нужно. Второе. Мне кажется, было бы здорово, если бы вы попробовали воспринять эту ситуацию, чуть-чуть абстрагироваться от того, что она ваша дочь, и воспринять эту ситуацию по-женски. Ну вот как будто действительно вы рассказали о диалоге с вашей подругой, как будто вы разговариваете с подружкой. Обсудите. Иногда очень важно просто поговорить, просто выговориться. Иногда человек, который влюблен, как вы понимаете, на самом деле в процессе вот этой самой вентиляции может до чего-то дойти. Речь ведь не идет, я прав, что речь не идет о том, что этот мальчик как-то ее обижает или там, не знаю, плюет в ее сторону, не дай бог, и так далее.
Она не знает, нравится она ему или не нравится. Вся ее вот, все ее рассказы, то, что она достаточно доверительное отношение с ребенком, и она каждый день рассказывает. То есть мы в деталях знаем, что происходит в школе. Она сама разрывается от того, что она не знает, она ему нравится или не нравится.
Кать, ну если бы вы, ну давайте, мы как девочка с девочкой. Ну если вы втрескались в какого-то мужчину, муж нас не слышит сейчас, я надеюсь, или слышит и похихикает.
Он же мне сказал.
Да ладно, все нормально, все в порядке. Кать, ну так вот, вы втрескались в какого-то мужчину, и вы очень страдаете и не знаете, как он к вам относится. Вы как поступите?
Честно скажу, у меня в жизни такой ситуации не было, потому что у меня были ответы.
Да я понимаю, но тем не менее, слушайте, не зарекайтесь.
Да, понятно, что не зарекайтесь. Вот мы можем понять, что...
И может быть, как сказал Пушкин Александр Сергеевич, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной.
Да, мне подруга так и сказала.
Надеюсь, что закат не близок.
Не было бы без такой любви, Катя. Вся поэзия на этом строится.
Ну, я скажу. Мне кажется, что в этой ситуации нужно поговорить вам вместе и как-то придумать, вот по-женски придумать, как сделать так, чтобы они оказались в какой-то ситуации вместе, чтобы они могли поговорить. Ну, и ваша дочь, я уверен, достаточно тонкий человек для того, чтобы не спрашивать его впрямую и не говорить ему впрямую, слушай, я в тебя влюблена, а ты меня любишь или нет. Начать какие-то отношения, начать разговаривать, пойти погулять, может пригласить в гости на каком-то этапе. Человеческие отношения. Ей 13 лет, говорите вы, ему 13 лет. Вы правы, много еще будет. Тем более, что он помладше ее. Отлично. Да, мы говорим о детях. Это очень-очень здорово, и мне кажется, ваша дочь должна от вас услышать не «у меня такого не было, и посмотри, сколько парней вокруг», а услышать как раз поддержки, слова поддержки. А слова поддержки – это, слушай, так здорово, что ты это переживаешь. И, может быть, просьбу, если уж настолько у вас откровенные отношения, просьбу рассказать о том, что она чувствует, если вы этого не испытывали. Ну, правда, у вас дома растет замечательная девушка, у которой, видите, жизнь и чувственная жизнь складывается несколько иначе, чем у вас. Ну, так говорите об этом. Вот честное слово, говорите об этом. Не бросайтесь коршуном ей помогать, тем более, что о помощи она не просит. Говорите, ей важно об этом говорить. Мне кажется, что можно дать ей совет. Совет какой? Завязать отношения какие-то человеческие. Если бы речь шла о девочке-подружке, с которой отношения не складываются, наверное, довольно просто вы бы ей предложили сесть вместе в столовке, например, школьной, или в кафе, или не знаю, как у вас там устроено, или на каком-то уроке оказаться рядом. Но завязать какие-то человеческие отношения, я совершенно не говорю про любовную интригу, как вы понимаете, а о человеческих отношениях. Когда человеческие отношения завязываются на каком-то этапе, можно и сказать человеку: слушай, ты для меня важен, не обязательно использовать сильные однозначные слова. Я жить без тебя не могу. Достаточно сказать: слушай, ты мне интересен. Это здорово, если люди умеют про это разговаривать, и в 13 лет в том числе. И третье, что я сказал бы, вот эта вся история про учебу и неучебу, я бы не связывал напрямую с этим ее виртуальным романом. Вот не связывал бы. Действительно, это и пубертат, о котором вы говорите, и о том, что взросление у нас в этом возрасте довольно сложное. Не было бы этого, возможно, было бы что-нибудь другое. Спокойно, идите в школу, такая замечательная школа, оценок не ставит. Ну, пусть подышат глубоко, и вы подышите. И скажете о том, что вы видите, что она взрослеет, у нее непростой период, и она переоценивает, как и положено в этом возрасте, весь мир, и у нее новые привязанности. Пройдет, пройдет. Это, в смысле, я не имею в виду, что пройдет, я имею в виду, что она это пройдет. А вы будете рядом. Уж не знаю, Катерина, насколько я ответил или не ответил.
А вот вопрос такой единственный еще у меня остался. Со школой, может быть, я договорюсь, так как все-таки это происходит в рамках этой же школы, и я думаю, что они поймут ситуацию, и мы обсудим.
Нет, нет, не только, подождите одну секунду, остановитесь. Катерин, совершенно я не думаю, что личную ситуацию вашей дочери надо обсуждать с учителями. Это что вообще такое? Если она захочет, она решит сама, с кем обсуждать свои чувства. Уж точно вы, мне кажется, не должны быть тем человеком, который учителям скажет: извините, она влюбилась.
И все такое. То есть я смогу
для... Да у ребенка нормально, господи, таких детей 13-летних полно. 13 лет – это пересмотр, пересмотр жизненных позиций.
То есть у кого-то столько начинается, а у него получается пик этого вот всего, поэтому я смогу это с учителями уладить. Например, она очень долгое время, ну, 3 лет она рисовала. И у нее было желание там рисовать, и она в этом году поступила.
Ну, а теперь нет.
Да.
Катерина, давайте, если есть еще вопрос, задавайте. У нас минута осталась, я должен успеть ответить.
Да, да. То есть она сейчас не хочет рисовать. То есть не, от не нее просто, ну, как бы отстать с этим вопросом и бросить образование
еще как?
Художественное.
Бросить художественное образование, да. Да. Ей я скажу, что делать. Мы имеем дело с человеком 13,5 лет. Этот человек пробует взрослость на ощупь и на вкус. Этот человек с новой совсем линейкой, с новой системой координат подходит к жизни. Вы можете ее еще заставить заниматься тем, что вы считаете нужным, но это абсолютно неверно. Тем более, что смотрите, у нее душа занята другим совсем, вы же сами про это рассказываете. И у нее душа занята действительно новым совсем для нее ощущением, прекрасным, романтическим, светлым, я надеюсь, которое приведет, не приведет ни к чему плохому, а наоборот приведет только к хорошему. Так поддерживайте ее в этом, на это нужно много душевных сил. Отнеситесь к этому очень-очень серьезно, с одной стороны, и по-матерински, с другой стороны. Она не в беде, она просто в сложной ситуации. Ей нужна поддержка, вот и все. И школа тут совершенно ни при чем, ну так она завалит эту четверть, а следующую не завалит. Удачи, Катерина, действуйте.
Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
Звоните нам, друзья, +7 495 728 7171. Ну или пишите +7 967 103 5533. Это WhatsApp. Юлия из Йошкар-Олы. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дима. У меня такой вопрос. У меня сын учится в 1-м классе. И проблема в том, что он до сих пор, то есть уже конец 3-й четверти, учитель никак не может до него достучаться. То есть не может наладить с ним контакт. Он сидит на уроках, ничего не делает, играет карандашами, рисует.
Учитель?
Нет, это ребенок мой.
Ладно, шучу.
Да, вот, и на все замечания, то, что учитель делает ему, он ничего не отвечает, он просто молчит, в общем, никак не реагирует.
Так, в чем вопрос?
Вопрос в том, как же научить ребенка, значит, слушаться учителя, ну не слушаться, а хотя бы, чтобы он делал то, что она просит от него, буквально, чтобы он вышел к доске, там, рассказал что-то, или занимался вместе с классом. Вот, чтобы не занимался, занимался хоть чем-то полезным, скажем так, на уроке.
Ой, Юль, а скажите мне, пожалуйста, до первого класса было так же, вот в детском саду там или куда он там ходил, в центр какой-то
образовательный? Да, было так же. То есть я приходила, забирала ребенка, спрашивала, чем ты занимался, он говорил, я рисовал. Я говорю, а чем ты, другие дети чем занимались? Они вот занимались там, вот делали открытку там или поделку. Я спрашивала, почему ты не делал? Он ничего не отвечал. Я спрашивала воспитателя, а она мне говорила, что, ну, мы не смогли его заставить. Вот.
В результате заставить. Он сидел один. Ох, какие глаголы шикарные. И как же это решалось до этого? То есть просто он до первого класса более-менее занимался, чем он хотел.
Да.
Интересом его не зацепили, ну и дальше продолжил.
Ну, да. И вот теперь мы не можем его вот в эту школьную колею никак вести. То есть у нас сейчас даже буквально стоит вопрос о том, чтобы либо оставить его на второй год, либо хотят перевести его в какую-то коррекционную школу или на комиссию отправить, в общем, такие страшные вещи.
Ну, подождите, в коррекционную школу, да никаких страшных вещей нет в любом случае, но скажите мне, пожалуйста, коррекционную школу, есть повод перевода? То есть, ну, я не знаю, вы были у невролога, например, или его обследовали каким-то, тестировали?
Не тестировали, были у невролога, у него небольшое нарушение внимания. То есть мне невролог сказала, что это решается путем приема витаминов, ну, мы принимали эти витамины. В принципе, ничего не изменилось, он такой же у меня ребенок и остался. Вот.
А чем занимается ваш ребенок замечательный дома? Вот скажите, пожалуйста.
Дома?
Вот когда, опишите мне какую-нибудь ситуацию, когда ему интересно, что-нибудь, кроме рисования.
Ну, он очень часто играет с братом, со своим младшим, то есть играет в разные игры, подвижные, рисует, играет в конструктор, на улице гуляет.
Вот можете описать ситуацию, в которой он сосредотачивается? Рисование, я понял, кроме рисования. Вот он сосредоточен на 20 минут или полчаса, что-нибудь делает, кроме рисования?
Он собирает из конструктора всякие домики, вот эти лего, проводит какие-то бои, там у него армии свои разные. То есть вот это ему очень нравится. Он прям сидит, он может очень долго сидеть, может даже один или там с кем-то.
Значит, смотрите, чего я скажу. Юль, поскольку мне, в общем, не хватает информации, я скажу очень-очень общо сейчас. Значит, во-первых, на тему коррекционной школы. Ну, нет никакого повода переводить его в коррекционную школу. Вы, собственно, если вы были у невролога, и невролог сказал, что все в порядке и хорошо, и так далее, и так далее. С какой стати?
Вот если я им говорю, ситуации... с какой стати, а... Да.
Да, до свидания. Нет, вы можете им говорить или не говорить, никто совершенно никого никуда не переведет, если не будет направления специалистов. Между нами, off the record, как американцы говорят. Да? Значит, это история номер один. Не пугайтесь, подождите. Надо бы понять, что происходит. Конечно, надо бы понять. Поэтому, если речь идет о том, что вот, как вы начали формулировать, учитель не очень может наладить с ним связь, мне кажется, было бы здорово, если бы учитель с ним провела какое-то время вдвоем вне класса. Я не знаю, может, это происходило. После урока, например, мы посидели бы, мы почитали бы.
Да. Они
беседовали не о том, что он нехороший мальчик, а о том, чему они хотят научиться. Да?
Ну, они беседовали на тему того, почему он ничего не делает, насколько вот я поняла. То есть индивидуально
я расскажу.
Он
Давайте я отвечу за него. Могу ответить? Он ничего не делает, потому что ему неинтересно. Неинтересно.
Ну, это я понимаю.
Вот вам ответ. Нет, ну а зачем же задавать тогда, зачем же задавать человеку вопросы, ответ на которые вы знаете? Это я сейчас не к вам апеллирую, а к учителю. Вот это, знаете, вот эта учительская история, тебе что, неинтересно? Ну, неинтересно, но ребенок не может ответить на этот вопрос. Вы абсолютно правы, я не хочу ругать учителя, нет повода ругать учителя. Но если вы спрашиваете меня, какой прием можно использовать, для начала, заодно для того, чтобы понять, как устроено его внимание, было бы здорово, если бы они провели вместе, ну, хотя бы полчасика, один на один, для того, чтобы проверить, насколько он воспринимает материал в одиночку, когда он получает индивидуальное обращение, индивидуальное внимание. Где там собака зарыта, короче говоря? Потому что по самым разным причинам человек в классе может не коммуницировать с другими детьми и с учителем. Ну, честно.
Еще одна проблема,
если это честный вопрос, и это... Да, ну давайте.
он никак не может с классом наладить контакт, то есть он вообще ни с кем не общается. Может быть, в этом причина? Потому что я вот спрашиваю, ты с кем-нибудь разговаривал сегодня, да, разговаривал, с кем? Я не знаю, как его зовут. То есть он не знает...
Скажите мне, я задам вам тот же самый вопрос. В детском саду было так же или нет?
Нет, там он знал. Ну, всех знал ребят, то есть он с ними общался,
дружил.
У него были друзья, дружил, да.
Были друзья.
Сейчас друзей нет вообще.
Я стараюсь выбрать сейчас такие слова, чтобы это не прозвучало жестко. Скажу, мне кажется, что ему не очень хорошо в школе, вот потому что вы описываете. Ему не очень хорошо.
Не очень, да? Хорошо, его сейчас начали обзывать, то есть иногда просто такими словами, ну, незнайка, допустим, то, что он ничего не говорит учителю, не отвечает на его вопросы, говорит, ой, ты незнайка, и так и продолжают называть, либо назвали недавно
учитель
художником.
Что в этот момент? Я так медленно, я, знаете, как старый самовар, медленно начинаю закипать, а учитель как на это реагирует, и
а
что
учитель,
с этим
я
делает?
Не знаю, как на это реагирует, я ее спрашивала, но она, ну, называют, как бы так... А как в классе она
Юль, называют. Это просто невозможная история. Значит, Юль, ну, давайте мы по-серьезному к этому отнесемся. Идите к учительнице. И начинайте, конечно, не с того, что учительница ведет себя неправильно. Наоборот, начинайте с того, что вы очень-очень хотите помочь своему сыну. И есть больше одного способа ему помочь. И исходить мы будем из того, что у него все в порядке, и у него все нормально. И у невролога вы были, видите, и, может, у других специалистов были. Все нормально. Действительно, по той или иной причине он не вошел в этот коллектив, в первый класс. Так бывает, он не один на свете. Но работа учителя, классного руководителя в первом классе, главного, между прочим, человека в их жизни в школе, сделать так, чтобы это произошло. Для этого есть сотни игр, для этого есть сотни технологий педагогических. Она должна это сделать. Ну, должна. Ну, что же я могу по радио-то сказать на эту тему? Ну, могу, ну, подсказывать эти технологии с моей стороны было бы глупо, потому что, ну что, не она же звонит. Если хочет, пусть позвонит ей в студии, дадут мой телефон. Пожалуйста, я честно сейчас говорю. Я с удовольствием с ней поговорю. И расскажу, и подскажу, если у нее есть запрос. Что касается внимания в классе, еще раз, если что-то не получается в работе учителя, особенно в первом классе, входит понять, что происходит, задавать бесконечно человеку 7 лет вопрос, почему тебе неинтересно. Ну, подруга, мне неинтересно, потому что ты так делаешь все, что мне неинтересно становится. Он имеет право на этот ответ, но, как вы понимаете, мальчик 7 лет не даст такой ответ, к счастью. Для учителя. Поэтому, понимаете, что я в общем, абсолютно точно ключ, первая дверь, во всяком случае, в этом лабиринте, открывается с учителем. А дальше не знаю, что будет. Дальше, может быть, она выяснит, что и один на один ничего у них не получается, и когда они разговаривают спокойными голосами, и все нормально. И, может быть, она скажет, слушайте, ребят, сходите к неврологу еще разочек. Может, есть что-то, чего мы не понимаем. Может быть, и так. Но на первом этапе, ну что это такое? Ну это же не командир полка, слушайте, учитель, у которого один солдат, значит, недостаточно хорошо себя ведет. Ну что же такое-то происходит с нашими детьми? И с нашими учителями тоже. Должна, это работа ее, должна. Бывают ли дети с особенностями? Конечно, бывают. Но для этого нужно сначала создать поле, в котором человеку комфортно, и мы понимаем, что к чему. Тем более, что вы говорите, что с личными отношениями у него до прошлого года все было в порядке. Идите к учителю, Юля, идите. Идите и разговаривайте спокойно, разговаривайте по-дружески, разговаривайте, советуясь. Но прям попросите ее уделить ему внимание, остаться с ним один на один и так далее. Ладно?
Хорошо, я вас поняла. Спасибо большое.
Вперед, в путь. Удачи вам. Елена из Тольятти, здравствуйте.
Здравствуйте, Дима. Я бабушка, так сказать, моему замечательному внуку 6,5 лет. Зовут его Тимофей.
Ну,
и вот 2 дня назад
вас.
Он придя... Спасибо большое. Он пришел из садика, уже начали готовиться к утреннику, к Дню Победы. И они разучивали песню. И там по сюжету девочка как бы поет песенку про дедушку, который вернулся с войны. Там вот как она благодарна, что за счастливое детство, все. И он говорит, что я тут расплакался. И петь эту песню я не хочу. И мама начала его успокаивать, рассказывать про войну, про, так сказать, победу, все такое. И тут вот пошли вопросы о том, что и бабушка, дедушка умрут, и мама, папа умрут, и сестренка маленькая, и я, говорит, тоже умру. И то есть и мама в такой растерянности, как бы вот как объяснить ребенку, как помочь ему вот осознать, вот, так сказать, смертность живущего.
ну, вы задали второй вопрос, но я начну с первого. Я начну с утренников на тему Дня Победы. Все-таки я в прошлом году, когда был День Победы, про это говорил, и позволю себе сказать еще раз. Если мы... Я надеюсь, что меня слышат сейчас воспитатели детских садов и немножко учителя школ. Я не настаиваю на том, что моя позиция единственно верная. Но я, тем не менее, попробую про это поговорить. Слушай, чего мы хотим? Мы хотим, чтобы дети наши помнили и знали своих бабушек и дедушек, правда? И знали печальные страницы нашей истории и счастливые страницы нашей истории. Это то, что нам нужно и важно. Если мы говорим о людях 6 или 7 или даже 10 лет, начинать, извините за выражение, шлифовать их за 2 месяца до праздника или до события, неверно. Вот честное слово, неверно.
Вот если у меня тоже возникло,
те, кто меня слышит... Да, конечно. Если те, кто меня слышит, откроют любые книги педагогические или исследования, или что-нибудь еще, ребята, это неверно. В этот момент они относятся к лучшим страницам нашей истории и к печальным страницам нашей истории, как, ну, к какой-то такой, знаете, киношке, либо в одну, либо в другую сторону. Не нужно. Нужно ли об этом говорить? Я не уверен, что в 6 лет нужно об этом говорить, к слову сказать. Я думаю, что на серьезные темы нужно говорить, дав человеку подрасти. Но, тем не менее, я не настаиваю. Можно. Но надо подумать, о чем мы разговариваем. Я должен вас поздравить в связи с этим с замечательным внуком. Вот честное слово. Я скажу почему. Потому что он задает вопрос. Потому что он задает вопрос взрослого человека. Он говорит, подождите, вот мы празднуем победу. Но это же праздник, знаете, как пели когда-то, со слезами на глазах. Он в самую суть на самом деле копает. Вот в самую-самую-самую суть, что вся вот эта история вокруг, которая происходит, и которая довольно часто накручивается, может, все-таки иначе к этому нужно относиться, если у меня бабушка с дедушкой погибли, если было так, прабабушка, прадедушка, я полагаю, да, если было так тяжело. Теперь, мне кажется, что нужно с ним на эту тему разговаривать совершенно по-честному, поскольку мы уходим на рекламу, 2 минутки у нас будет паузы, а потом я скажу, как, и отвечу на ваш главный вопрос.
Да, спасибо.
А мы на рекламу не уходим, судя по всему. Ну, тогда я продолжу прямо сейчас. Значит, смотрите, мне кажется, что вот что нам нужно говорить. Мне кажется, что про смерть и про то, как устроена жизнь... А нет, все-таки уходим на рекламу, извините, пожалуйста.
Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
Возвращаемся мы к разговору о праздниках, в том числе о грустных праздниках и о смерти в связи с этим. Лен, вы с нами по-прежнему, правда?
Да, я слушаю.
Да, ну так вот, мне кажется, что вот тот разговор, начало разговора, который вы описали, мне кажется, абсолютно верно. Ну, конечно, можно и нужно говорить о том, как устроена жизнь. И нужно говорить о том, что это такая часть жизненной такой мудрости, если хотите. И нужно говорить о том, ну вот как этот жизненный цикл крутится. Что может помочь? Как всегда, книжки. Книжки самые-самые разные. Я один совет вам дам. Я когда-то в прошлом году в нашей программе дал этот совет, и на меня, в общем, посыпалась критика. Я дам этот совет, а потом прокомментирую критику. Это был совет прочесть. Есть такая отличная книжка про Будду. Значит, в чем была критика? Критика была, что ж ты, Дима, советуешь нам что-то такое из буддизма, давай посоветуй что-нибудь, не знаю, из христианства или чего-то, что нам ближе. Я советую это как культурную основу. Это не религиозная книжка. Это книжка о том, просто вы знаете, наверное, о чем я говорю. Да, это, ну, если немножко представляете о том, это в виде такой сказки, да, вот как крутится этот самый жизненный цикл, на самом деле. Я не буддист, не подозревайте меня. Крутится жизненный цикл. И как мудро устроено для детей 6-7 лет, вот когда-то она попалась мне в руки, как мудро устроено, что мы приходим на этот свет, а потом, сказать, уходим, и колесо крутится, и возникают новые люди, и в них наше воплощение, и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что про это нужно говорить, и нужно говорить на таком уровне, чтобы он это понял. А это уровень, ну, в общем, либо сказки, либо притчи, либо вот чего-нибудь вот такого. Елена,
ну, то
ответил
факт,
или нет?
То, что как бы, ну вот он, допустим, в лоб прям задает, я умру, и то есть надо сказать, ну да, вот и там я умру, бабушка там, и ты умрешь. Ну, но после того, как ты, как говорится, проживешь долгую счастливую жизнь, он там планирует 5 детей у него будет, То есть вот как-то, да, ну что вот в старости так, где-то все равно придется, как говорится, итог, да?
Елен, это правда, плане? Это правда. Но ведь в таком плане, но если человек говорит, умру ли я, нужно, да. Его интересует, вероятнее всего, весь жизненный цикл. Конечно, нужно давать правдивый ответ, и это ответ «да». Но акцентироваться на это, в этот момент нужно о том, как жизнь устроена. Смерть в этом смысле, ну что, мы с вами взрослые люди, это часть этого жизненного цикла. И говорить, конечно, нужно, слушай, ну жизнь устроена, вот я сейчас импровизирую этот ответ. Очень интересно, потому что давай сначала мы поговорим о том, как мы рождаемся. Вот мы рождаемся, и вот как мы растем, и вот как мы смотрим во все стороны, и вот как мы влияем на этот мир и на эту жизнь. И вот как здорово на самом-то деле этот мир устраивается, и мы устраиваемся в нем. И вот как мы знакомимся с другими людьми, и вот как у нас появляются дети. И так далее, и так далее. И, конечно, доходите до смерти тоже. Доходите, да.
Угу. Ну, то есть это как бы логичный итог, как говорится, всего живого, да?
Но конечно, в этот момент он... Конечно, скажите мне, пожалуйста, вот на всякий случай я проверю, Елен, когда он говорит «я умру», он при этом, ну, как бы, он плачет, он... Это эмоционально окрашено или нет, короче говоря?
Да, да, он плакал в этот момент. Они с мамой разговаривали. Мы живем в разных городах, они в Самаре, то есть это, дочка рассказывала. То есть он плакал.
Разговаривайте, разговаривайте. Здесь две темы, одна связана с другой. Теперь первая, я все-таки с нее начал и еще раз ее упомяну. Мне кажется, что здесь руку приложили не очень аккуратные, в данном случае, мне кажется, педагоги все-таки. Потому что если бы... Ну да,
что
да,
вот
к сожалению, да.
С этой
ну,
вот,
к сожалению,
да. Вот мама как бы говорит, может быть, не ходить нам на утренник. То есть я говорю, ну какие-то
абсолютно однозначный
будут
ответ.
Его водить туда.
Нет, абсолютно однозначный ответ. Если человек не хочет петь песню, он не должен ее петь. Ну что вы, Елена? Угу. Ничего с ней
ну,
не
да,
делать.
То есть это терзание
ничего
души
с ней не делать.
Угу,
ничего с ним
большое.
Не делать. Еще раз я вам говорю, да, ваш мальчик замечательный, он из этого взял прям философскую основу этого. Он практически задал вам тот вопрос, который я задавал так много раз педагогам и даже в программе в этой задавал. Что же мы хотим-то, когда мы очень часто вместо глубокого, серьезного, того самого праздника со слезами на глазах устраиваем какую-то мишуру? Это тот вопрос, который задал вам мальчик, да, он пришел домой и сказал, давайте поговорим по сути, дорогая мама и дорогая бабушка, как это было, как моя семья в этом принимала участие, ну, взрослым языком я сейчас говорю, как же они погибли, как же они отстояли землю, как они, ну, я много чего могу говорить, как вы понимаете, и не буду сейчас
развивать. Ну, да, мама именно это и говорила, что вот от фашистов там освободили землю, чтобы мы жили счастливо.
Да, но он говорит, он обращает внимание, еще раз, я последний раз просто говорю для слушателей тоже, да, он обращает внимание на самую суть этого праздника, вот на эти самые слезы на глазах, и это повод с ним про это поговорить, что это нормально, что мы плачем в этот момент, нормально,
спасибо.
Да, скорее не нормально, понимаете, если мы про это забываем, про эту часть, эта часть главная, это суть Дня Победы. Это суть, сколько миллионов на самом деле там осталось. Да, и не грех всплакнуть. Я буду рад, если мы всплакнем на самом деле, а не будем, понимаете, только прыгать на одной ножке и в гимнастерке надевать детей 6 и 7 лет, чтобы они вообще не понимали, да. О чем идет речь, а чувствовали себя ряжеными, понимаете?
Спасибо.
Все, спасибо вам большое. Я думаю, что я ответил на самом деле. Ну, давайте я успею, слушайте, какое-нибудь одно сообщение. Вот, да. Да. Но в очередной раз, я это уже не повторяю, мне в чате пишут, что можно в этот момент в БТК посмотреть спектакль «Мой дедушка был вишней». Но я уж столько раз советовал эту книгу и этот спектакль, что просто не стал про это говорить. Значит так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Сыну 3 года и 6 месяцев в саду воспитатели жалуются, что не хочет одеваться самостоятельно. Так же происходит и дома. Как убедить ребенка, что этому нужно учиться? Я дам ответ, который не очень понравится вам и воспитателям. Не убеждать его на самом деле, а просто в ситуации, когда вы одеваетесь, помогать, когда ему нужна помощь, и уж, конечно, рядом с ним одеваться самостоятельно. Он начнет одеваться самостоятельно. Это значит, что, возможно, где-то произошел какой-то сбой. Возможно, в какой-то момент кто-то, извините за выражение, на него наехал на тему самостоятельного одевания. Вот и все. 3-6, ну, в общем, это, конечно, возраст, когда мы умеем самостоятельно одеваться, но уж к 4-м-то точно. Поэтому спокойно, не педалируйте. Продолжайте спокойно говорить на эту тему. И не заставляйте ни в коем случае.
Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
Сегодня у нас с вами программа длинных бесед. Вот сейчас я посмотрел, что мы успели, но, может, это и здорово. Интересные темы, интересные разговоры. Два дополнения к тому, что у нас было перед новостями. Во-первых, одна из слушательниц напомнила мне чудесную книжку Астрид Лингрен «Братья Львиное Сердце», где речь идет о смерти. Мы вступили с ней в переписку. Я написал, а мне кажется, что это на возраст постарше. Она говорит, нет, мы читали это с детьми 3 и 5 лет. И это было связано с определенной жизненной ситуацией. Это очень-очень помогло. Спасибо огромное за это напоминание. С удовольствием произношу это вслух. Вторая тема, которую я успел затронуть, несколько смазанно перед новостями, это на тему одежды. И сразу же несколько возмущенных слушателей пишут мне. Помните, да, про мальчика, который в 3,5 года не желает сам одеваться? До 40 лет ему помогать одеваться, пишут мне. Ребят, это вы себя пугаете. До 40 лет никому не нужно помогать. Речь идет не об этом. А другой пишет, привыкнет, что его одевают и сядет на шею? Нет, это устроено не так, друзья. Человек, зависящий от нас, имеет полное право рассчитывать на помощь и поддержку. Вот такой человек, которому нужна помощь, это первое. И второе, вопрос, чего вы хотите. Жизнь так устроена, что в какой-то момент приходит старость. Если вы желаете, чтобы в этой самой старости, когда вам понадобится помощь, вам помогали, тогда научите человека, что близкие люди помогают друг другу, пока он маленький. В противном случае вам буркнут, это что ж, ты сама одеваться не можешь? Ну-ка, давай быстро оделась. Помогать, не уставать помогать вашему близкому человеку в 3,5 года. Нужна помощь, помогайте. Конечно, в этот момент... Говорите ему о том, что, слушай, а сапожки-то можно надеть сам, не знаю, у меня дела, и так далее, и так далее. Но, конечно, помогать. Никаких 40 лет нет. Прекратите немедленно. Это так же, как когда-то говорили, что если ребенок не начнет, извините, писать в горшок к году, так он что же, до 40 лет будет писать в штаны? Нет, не будет. Это не так устроено. Они копируют нас, они воспринимают наши модели, и они рассчитывают на нашу поддержку. Вот и все. Так что продолжайте, пожалуйста, помогать человеку 3,5 лет. Это закончится? Закончится очень-очень скоро. Еще скучать будете по этому времени. Идем дальше, дорогие друзья. И у нас Анна из Москвы. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Дима. У меня такой вопрос. У меня 2 детей, 4,5 лет и дочка 2,5 лет. Муж у меня гражданин Германии, а я русская. Мы живем в Москве. Но для нас это уже 4-й переезд. Такие сложились обстоятельства, что мы год живем в Германии, год живем в России, потом
год там, год здесь, так? Понимаю.
Да, получается, что мы живем на 2 страны. Но пока дети маленькие, мы еще такую ситуацию приемлем. Конечно, к школе ближе мы уже будем это растягивать удовольствие хотя бы на 3, на 5.
Решим, где мы будем жить, я понимаю.
Ну, если это будет возможно. У нас... Да. В этом году случилась такая ситуация, что для сына очень тяжело дался переезд последний. Вот мы с сентября, мы в Москве, и пошли в новый садик. Угу. Для него это 4-й садик уже. Я заметила, что да. Он как будто потерялся. То есть он начал приспосабливаться к интересам других детей. Он потерял свое мнение,
я понимаю.
Свои интересы. Свои желания именно в детском садике. И так получилось, что группа в садике, она разного возраста, там с 3 и до 6. Ему хочется общаться с более старшими детьми. В возрасте 5-6, вот ближе туда, к этому возрасту. Они не хотят с ним общаться, у них уже сложился коллектив. Хотя там тоже очень часто меняются дети.
Ну, подождите, если это разновозрастная группа, садик, я полагаю, частный, таким образом,
да.
Правда же?
Да, да.
Ну, значит, Анна, люди, которые организовали этот садик, что-то имели в виду педагогически. Значит, они, вероятнее всего, я попробую пофантазировать, имели в виду, что в разновозрастной группе контакты устанавливаются по интересам. Значит, в их руках находится ключ от этой ситуации. Значит, им нужно сделать так, чтобы люди могли общаться, ну, с точки зрения интервозраста, да, вот этого кросс-возраста. Угу. В противном случае им надо закрывать свой садик и открывать садик, в котором группы по возрасту. Значит, если, понимаете, в чем штука, да, если ваш сын не может дружить с тем, с кем он хочет, нет там такой атмосферы, значит, есть какая-то педагогическая ошибка, нет? Зачем же тогда садик разновозрастной?
В том-то и дело, что он может поиграть и более с маленькими детьми, но он тянется более старшим, там какие-то более
интересные игры. Ну, так в этом смысл этого садика, конечно, я понимаю.
Да, но они начинают его отталкивать. А он не жалуется.
А, ну да, значит, Ань, слушайте, это очень простая ситуация. Идите, тем более, что это садик частный, идите к педагогам и разговаривайте с ними на эту тему, вот так же, как разговариваете со мной. И говорите о том, что вы видите такую ситуацию. Это называется заказ в образовании. Есть очень понятный заказ. Вы выбрали, если я верно понимаю, исправьте меня, если это не так, вы выбрали этот садик, потому что в этом педагогическом подходе вы видите определенные плюсы. Хотелось бы, чтобы эти плюсы были реализованы в педагогическом процессе, образовательном и так далее. Посоветуйтесь, как их реализовать, как воспитатели, ну я намекну немножко, вдруг они нас слышат, как воспитатели могут смоделировать ситуацию таким образом, чтобы человек 4 лет оказался в одной компании с людьми 6 лет. Вот это был намек, который педагог должен понять. Моделирование, вот есть такое понятие, я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду, примерно моделирование ситуации. Вот это то, что касается вот этого конкретного вопроса.
Ну, дело в том, что он играет с ними. Он добился своего, он играет с шестилетками, пятилетками, он очень нравится, он говорит, что это мой самый любимый детский садик. Но при этом он уступает всем своим интересам. То есть все игры, это те игры, которые выбирают дети постарше. Карнавальные костюмы, это те, которые дети скажут постарше,
Ань,
те он и выбирает.
Ань, это огорчает вас или его?
Да, это очень меня огорчает, я вам сейчас объясню, почему. Потому что мы часто переезжаем, и вот эта проблема языков, немецкий, русский, один плохой, другой хороший, в зависимости от страны, наш лучше, другой хуже, или наоборот.
Да.
И каждый раз эта ситуация повторяется в зависимости от страны. Мне очень важно,
мне кажется,
чтобы он
что
знал.
Сделать нужно вот что. Я понимаю. Мне кажется, сделать нужно вот что. Во-первых, садиков не должно быть 4 или 6 или 8. Садика
конечно
должно быть по возможности 2. Один в России, другой в Германии. И здорово будет, если это будут садики, в которые... Вот разновозрастный садик — это прекрасный в вашей ситуации, мне кажется, пример и вариант. Потому что он придет в него же, когда ему будет 6, если вам придется еще раз переехать туда-сюда. И он окажется в другой ситуации. Он окажется в ситуации старшего. Мне кажется, что это положение вещей нужно представлять как очень яркое приключение. Вот я абсолютно, я надеюсь, что вы и сами так живете. Ну
да.
Вот так получилось, вот такая у нас жизнь, мы живем на две страны, вот такое у нас приключение. Вот такая у нас, слушай, вот это такая же карта счастливая, у людей по одному садику, у тебя целых два. И очень важно, чтобы в этой ситуации не был один садик хуже, другой садик лучше. Их два, они разные, они прекрасные. Ну, так же, как, слушай, у тебя, я не знаю, две пары штанишек. Это не значит, что одни плохие, другие хорошие. Это значит, у тебя бывает такое настроение и сякое настроение, такая погода и сякая погода, такие обстоятельства и сякие обстоятельства. Мне кажется, с садиком то же самое. Относительно того, что он принимает, ну, выбрал такой путь поведения, когда он принимает позицию старших, слушайте, ну, это называется пристройка. Так
да.
Так он решает для себя вот эту, в общем, непростую задачу переезда из страны в страну. Ну, позвольте ему это делать. Если его это не расстраивает, если это расстраивает вас, ну, не расстраивайтесь. Я понимаю, что это такое странное пожелание с моей стороны. Ну, или расстраивайтесь, но не подавайте вида, как-то дышите глубоко, с мужем разговаривайте и так далее. Это его способ жить на сегодняшний день. Вообще не худший способ. Если будет ситуация, в которой вы чувствуете подавление с их стороны, в которой вы не подозреваете, а чувствуете, да?
Да.
Что он действительно направо и налево должен поступаться собственными интересами, что начинается действительно какое-то давление или унижение, не дай бог. Эта ситуация другая, она требует вмешательства. Если он говорит, я дружу со старшими детьми, это мой способ пристройки, это мой способ жить. Слушайте, ну такой способ жить в этой ситуации, еще раз повторю, ни разу не худший.
Да, ну, но вот, приходя домой, вот он начинает свои правила, то есть старшего уже по отношению к младшей применять.
Ну,
и здесь уже
ну,
ситуация
правильно.
Вся наоборот. Теперь я здесь командую,
ну, естественно.
А ты выполняешь все мои указания.
Ну, это называется сублимация. Дочери. Я все понимаю. Я все понимаю. Да, значит, теперь дальше в отношении, на отношения с дочерью вы можете влиять намного более прямо,
да.
чем на отношения его с друзьями в детском саду. Поэтому не стоит говорить ему, слушай, замолчи, и правила здесь общие, и так далее, и так далее. Вы же понимаете, как взрослая женщина, что происходит.
Нет,
он то, чего ему не хватало там, приносит домой. И то, чего ему не хватает дома, он и носит туда. Ну, такой вот круговорот. Помогайте, если вы чувствуете, что дочь ущемлена, помогайте вводить собственные правила игры. Ему 4 года, вы очень важный для него человек еще пока. И ваши правила он будет принимать и будет очень активно к ним прислушиваться. Вот и все, не волнуйтесь, не волнуйтесь. И не пробуйте активно это менять. Все, 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 все будет. Но вы описываете просто ну, такой случай, когда действительно человек 4,5 лет нашел свой способ участия в этой ситуации. Ну вот нашел такой способ, да.
Не будет ли это всегда
Правда?
Для него привычка в дальнейшем приспосабливаться? Мне кажется, что очень большая ответственность иметь свое «я» и точку зрения. Я боюсь, что он всегда
да он
будет
имеет свое
дома.
«Я». Кто сказал вам, Ань, ну подождите. Кто сказал вам, что это не его точка зрения? Это его точка зрения прийти в новое место, посмотреть на правила других, попробовать применить себя к этим правилам и посмотреть, что будет. А это чье мнение? Разве не его? Я просто предлагаю вам другой взгляд на ту же самую ситуацию. Зачем вам это? Вот зачем вам это, чтобы он отстаивал свою позицию, если он пришел в этот сад на полгода? Вот вам это зачем? Вот вам это зачем? Чтобы его жизнь сложилась в эти полгода тяжелее, чем она складывается сейчас? Вот зачем?
Ну, мне
Понимаете?
Кажется, что...
Куда я копаю? На что я замахиваюсь?
Я понимаю, да. Нет. Но так, это очень большая трудность для него. Каждый раз говорит, что я вот такой. Вот мои правила, мои желания, давайте тоже их учитывать.
Ну так зачем же? Это трудность. Вы совершенно... Ань, вы совершенно правильно говорите, что это трудно для него. В первую очередь из-за географической вот этой ситуации. Но вы правда хотите, чтобы ему жилось труднее, чем ему живется?
Нет, конечно.
Ну все. Все. В тот момент, когда возникнет стабильность и возникнет понятная система координат, ну, наверное, стоит об этом позаботиться, но при этом я должен вам сказать, что это не гарантия, то, что я сейчас скажу. Тем не менее, может оказаться, что все с точностью да наоборот, чем то, чего вы сейчас опасаетесь. Что наоборот, в этой ситуации он учится быть твердым, он смотрит на других, он пробует, к слову сказать, другую позицию дома, вы сами это описываете. Вот и все. Дайте ему сейчас в этой ситуации быть собой, дайте ему построить комфортную жизнь. И поддерживайте, вот и все, будет проблема. Ну, со мной поговорите, или не со мной поговорите, или сами решите ее. Но проблемы-то нет. Просто вы смотрите, как любая мама, как любая хорошая мама со стороны, и у вас возникает 1000 страхов, или 2000, еще 3000 разных волнений. Я вас очень хорошо понимаю, все в порядке, но это всего лишь ваши страхи и волнения. Если в этой сложной ситуации ваш сын нашел равновесие, все, радуйтесь за него, это было непросто. Прощаюсь очень... с вами. Спасибо вам большое. Определяйтесь вперед. Если что, звоните. Но я почти уверен, что нужно выдохнуть, отойти на шаг назад и оставить его в покое. Правда. Юлия из Самары, здравствуйте.
Ирина, здравствуйте. У меня такой вопрос. Дочь учится в 8 классе. Правда, скатилась в учебе за этот год.
Куда? В 7?
А?
Куда она скатилась? Я говорю, в 7?
На двойке. Вот. Хотя старается.
Я не услышал, на двойке или на тройке? На что она скатилась там?
На двойке скатывается прям, на двойке.
Ага,
ну, тройка тоже проскатывает. Ну, троек больше, конечно, чем двойка. Это хоть немножко радует. Но она мне еще ходит в художественную школу и в скульптурную школу ходит. И, может быть, времени не хватает. Вопрос такой, что меня вызвали в школу, и классный руководитель намекнул, что так как она плохо учится, после 10 класса нужно будет уходить. То есть она не потянет школу 10-11. Вот.
А учительница у вас служит Кассандрой время от времени? Она умеет предсказывать на полтора года вперед? Тогда я к ней обращусь, готов заплатить даже немного, чтобы она мне предсказала мое будущее, вам и так далее. Она откуда знает, что будет через год? У человека, который находится в переходном возрасте, у которого жизнь меняется каждый день. Вот она откуда это знает? Окей, это был эмоциональный заход с моей стороны, но тем не менее, я думаю, что вы улавливаете и суть. Хорошо ли, когда человек учится на двойке и тройке? Нет. Нет, конечно, нет. Но надо искать причину этого, и надо этому человеку помогать. Помогать этому человеку можно по-разному. Что девушка-то нам говорит сама?
Ну, она переживает, она очень старается, конечно. У нее еще время немножко съедается то, что она ходит в художественную скульптурную школу. У нее вся мечта,
нет,
что
не
я
съедает
буду
время,
скульптором.
Это школа у нее съедает время, извините.
А, школа,
она ходит в художественную
всего,
скульптурную
да.
школу. Конечно, она занимается тем, что ей интересно. Есть школа.
Не
буду сейчас устраивать революцию по радио. Скажем, что школа обязательно. Школа обязательно. Хорошо. Так, значит, в этой самой школе ей не удается, вы говорите, что она учится изо всех сил, очень-очень старается, но из-за того, что время занято, у нее есть свои мечты, у нее не получается учиться на четверке и пятерке. Окей,
ну, хотя
давайте
бы на
подумаем,
четверке.
как мы можем ей помочь.
Уйти.
Ответ нет, не уйду, правильный ответ. Если она не хочет уйти, может быть, можно найти школу, в которой будет легче учиться, но если она не хочет уходить из школы, ответ нет, не уйду. Ну, вот прям такой ответ. Она не какой-то сложный случай, она не делает так, что другие не могут учиться. В какой стати?
Нет, она совершенно спокойно ребенка.
Точно? Ну.
Она еще у меня младше всех, как бы я ее отдала в 6,5, и я переживаю, как я могу ее отдать там куда-то в вечернюю школу.
Отдала
вообще не наш вариант.
Юля,
а?
Отдала плохой глагол. Отдала плохой глагол. Она пошла в 6, да?
Да, в 6 пошла. 6,5 пошла. Вот. И как она
меня... Юль,
ну
смотрите. Давайте мы проверим с вами кое-какие, давайте, да, начнем на это отвечать. А что, если, например, ей позаниматься дополнительно с учителем, или на это времени нет совсем?
Ну, у нас репетитор приходит по математике каждый день, ну, не каждый день, каждую неделю.
И у нее тройки или пары?
Ну, учительница, двойки, все равно двойки, беспощадно ставит учитель по математике, она мне, мама, говорит, мам, я уже ненавижу эту математику.
А что говорит репетитор? Что говорит
репетитор? Все. Потрясающе решает ребенок все дома, я сама вижу.
Отказ, это называется. Юль, надо идти к учителю математики и разговаривать с ним, как это. Дяденька или тетенька там учитель?
Тетенька,
разговаривать как девочка с девочкой. И говорить, и рассказывать про замечательную жизнь вашей замечательной дочки. И разговаривать о том, что вот, слушайте, мы занимаемся с учителем, и вот результаты, прям показать. Это значит, что вы замечательная учительница, очень-очень хорошая, но где-то произошел обрыв у моего ребенка. Помогите ей, пожалуйста, давайте вместе подумаем, как бы можно было сделать так, чтобы этот обрыв, ну, рассосался каким-то образом, или наоборот, возникла ниточка снова. Прям показать, если действительно у вас есть результаты ее работы, и там, ну, я не знаю, хотя бы 3, а лучше 4, ну, прям точечно надо этим заниматься. Потому что это замечательно, когда у человека в 8 классе есть мечта. Слушайте, она хочет быть скульптором, она ходит, я понимаю, бесконечно в эту скульптурную мастерскую,
ну,
художественную школу. Ну что ж мы ее этому будем... Ну, я вас поздравляю с этим. Если вы слушаете нашу программу, вы слышали, как много волнений родителей о том, что, наоборот, нет мечты никакой, и непонятно, что делать, и так далее, и так далее. Да, есть мечта у человека. Конечно, мечта на первом месте стоит, так и должно быть. Нужно ли учиться в школе? Слушайте, нужно. Но на самом деле есть ведь больше одного способа учиться в школе. Я не советую вам сейчас взвешивать домашнее обучение, потому что рано. Потому что не попробовано все остальное. Но вообще-то есть и такой способ. Если у вас все равно, ну давайте теоретически я вам про это скажу. Если все равно к вам приходит репетитор, учитель, и с этим учителем все в порядке, и она уверена в своих знаниях, ну так может надо начинать учиться дистанционно. Не сейчас, не сию секунду. Потому что если она сама не хочет из школы уходить, не нужно. Но вообще-то есть такой способ, прописан в российском законе об образовании. Прекрасном законе, очередной раз скажу. Ну вот и все. Не волнуйтесь, пожалуйста. Да, и не давайте учителю...
Уходите.
Ну, они намекают, что уходите. Но они говорят, да, после 9 класса, через 1,5 года уходите. Ну, слушайте, вы скажите, ну, тоже, как умная женщина взрослая. Ребят, ну, поговорим про это. Ну что ж мы сейчас будем думать, что будет через 1,5 года? Сейчас мы вот живем сейчас и будем стараться. И вот сейчас мы к учителю пошли, и давайте попробуем как-то что-то с этим делать. Ну, намекают, ну и что? Ладно, правда, я вообще целиком на стороне вашей дочери замечательной, которая будущего скульптора, я уверен, мы еще будем гордиться. Я еще скажу когда-нибудь, вот я с мамой этой великого скульптора разговаривал по радио когда-то. Вот честно. Передайте ей от меня поклон, пусть не волнуется и пусть не тратит такие силы на эмоции, а тратит, наоборот, силы на учебу в областях, которые она любит. То есть в художественной и скульптурной. Правда. Про школу решится. Спасибо. Если не решится, вот честно, позвоните, расскажу, как устроено домашнее обучение. В этом случае, думаю, что не грех. Пока. Удачи вам. Ефим, 10 лет, из Московской области нам звонит.
Здравствуйте.
Ефим? Здравствуйте. Да. Я слушаю вас.
У меня вопрос такой. У меня сестра 6,5 лет. Она ко мне очень часто пристает, чтобы поиграть, там, ну, там, с ней поиграть, так. Что-нибудь поделать, и на меня самого не остается времени.
То есть скажите, Ефим, вот она приходит к вам поиграть, и вы, в общем, как старший брат, как положено старшему брату, соглашаетесь и играете с ней, и очень-очень мало времени остается, да? Вот такой вопрос, что с этим делать, правильно я понимаю?
Да.
А скажите мне, вот подумайте и скажите, а как бы вы хотели свое время вечернее разделить, например? Сколько времени вы хотели бы проводить с ней, а сколько времени без нее?
Ну, с ней, например, там 2 часа...
Все оставшееся время. А скажите, Ефим, вы про это с мамой разговаривали?
С мамой, да.
А что мама отвечает?
Ну, что там надо с Катей поговорить, там как-нибудь это обсудить.
Ефим, а мама нас не слышит сейчас?
Нет, но она... Ну, она вообще-то рядом в комнате, в которой сейчас приемник работает, но я в другой комнате, и вот этого приемника не слышу.
Ну, я, вы знаете, я вам отвечу, а мама, если нас не слышит, вы ей потом перескажите, хорошо? Или пусть она в подкасте послушает, потому что все это можно слушать даже после того, как программа закончилась. Ефим, во-первых, мне кажется, это очень-очень здорово, что младшая сестренка к вам так относится, что вы очень важный для нее человек. Это очень здорово, и не всегда так бывает. Мне кажется, это здорово, вот быть старшим братом. Знаете, я иногда говорю, вот надо, чтобы человек почувствовал, что такое старший брат. А вы прямо это чувствуете, если каждый день к вам приходит человек, для которого вы самый главный человек на свете, судя по всему. Да, согласны?
Ну да.
Но при этом я абсолютно уверен, что вы правы. И я абсолютно уверен, что вам нужно и время на себя. И про это нужно поговорить с мамой. И маму прямо попросить, чтобы у вас был час или 40 минут, или сколько вам нужно, которые вы можете проводить с собой. И мама вам поможет, и мама займет Катю, если нужно, и мама придумает, как с этим быть. Так что к маме ступайте прямо сейчас. Пока.
Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
А вот человек, между прочим, пишет: я до 11 класса тоже учился плохо, хотели после 9 меня в ПТУ отправить, но я остался, 11 класс закончил на 5,4. Что и требовалось доказать, дорогие друзья, особенно в этом возрасте. Мы меняемся, жизнь меняется, учителя меняются, все меняется. Так, а вот, знаете что, нам звонил человек 12 лет, Саша. Саш, если вы слышите сейчас вот нас в эфире, перезвоните, пожалуйста, что-то такое у нас сорвалось. А пока Мария из Великого Новгорода. Мария, добрый вечер.
Очень нужна ваша консультация. Ситуация такая,
давайте попробуем.
Да, у меня, в общем-то, 2 таких основных глобально гложащих меня вопроса, но я начну с такого наиболее весомого. У меня дочь, через 2 недельки нам 4 годика исполняется, и у нас возникла проблема, точнее у меня возникла проблема, я не могу, я перестала, точнее у меня перестала получаться с ней договариваться. Если вот где-то примерно до 2,5, это, ну, может быть, даже до 3 лет, Она у меня была такая вот девочка очень послушная. Она вообще хорошая очень девочка сейчас. Да, я, конечно, много литературы читала, Людмилу Петрановскую постоянно слушаю, изучаю. Я понимаю, что это кризис трех лет как раз, вот такой растянувшийся, наверное. Да, но как мне правильно себя вести в ситуациях, когда я не могу никак с ней договориться, например, сделать элементарные изо дня в день там, да, текущие вот эти вот мероприятия, почистить зубки, там, заплести косички, одеться, у нас на все возникает у нее протест. И я не, и в игровой форме я пробовала, и по-хорошему, и в шутейном там разговоре как-то вот ко всему к этому. Но у нее на все протест нет. Я уже, ну, закрываю глаза на то, что она сейчас все сама делает. Это хорошо, это так и должно быть. Но получается в итоге так, что мои просьбы, многократно повторяемые, в итоге заканчиваются моим криком. Понимаете, я начинаю потом чувство вины испытывать перед ней, потому что она маленькая, она любимая, и я чувствую себя гадко, потому что мне вообще не свойственно вот... Да.
Я все понимаю. Мне, давайте, я сейчас мы так, это очередной разговор, который может сейчас затянуться, но посмотрим.
Да.
Значит, во-первых, так, то, что вы описали, вы, в общем, сами задали вопросы, сами ответили, то, что вы описали, это действительно связано, конечно, с так называемым кризисом, потому что вот это ангел, который был у вас дома до трех лет, это, в общем, довольно типичная история. Мне кажется, Мария, что вы с ней не договаривались ни о чем до трех лет. Это такой договор относительный. Может, вы слышали? Мне кажется, я когда-то про это договорил. Мне кажется, я читал такой текст о манипуляциях и договорах. Когда мы говорим человеку в три года, например, давай сейчас пойдем почистим зубы. Договорились, и человек говорит, договорились, это не договор. Ну, разве нет?
Ну,
ничего страшного в этом нет, спокойно.
Не
у вас
я
нет,
знаете,
повода, у вас нет, знаете, повода казниться. Все в порядке. Все мы грешны. Да.
Я-то вот в какой, например, форме вот ей предлагаю, какой мы сегодня будем, вот утром, например, там какой щеточкой утром будем, электрической или механической, там, да, вечером, вот какой сегодня, там, вот электрическая, механическая, то есть я вот так ставлю, да, чтобы у нее как бы был определенно какой-то выбор у самой, да, или чтобы
что
она понимала,
хочешь,
приводит, старым,
что как в старом фильме,
да?
«Подкидыш». Что ты хочешь, чтобы тебе голову оторвали или на дачу?
Да,
скажите,
но,
Мария,
но
простой вопрос. Да, Мария, подождите. Скажите, простой вопрос. Вы зубы чистите одновременно с ней?
Конечно, конечно, да.
Ну и чистите, ну и чистите. Все. Если она пару дней не почистит зубы, они не выпадут. А на неделю это не затянется.
Ну, это такой вот зубы. Пример элементарно, но у нас это вот относительно всего. Вот,
ну, приведите еще, напугайте меня. Давайте.
Ну, например, вот одеваться.
Относительно одеться, можете напугать. Ну что?
Да, да, да. То есть давай, доченька, оденемся, давай вот я тебе помогу, там, или хочешь там сама, там, вот у нее не хочу, не буду, она начинает сразу выискивать какие-то свои занятия, и я не могу ее, ну, правильно, я понимаю, я не могу ее насильно взять и одеть. То есть я пытаюсь, как бы, чтобы либо мы вместе с ней это сделали, да, но вот она вот нет, и все тут. И в итоге, пока вот я, вот извините за выражение, не рявкну, она не будет у нее...
Мария, это просто новая традиция у вас в семье появилась, это я не шучу сейчас, которую нужно разрушить, и мы попробуем сейчас ее разрушить. Скажите мне, пожалуйста, а она говорит, я не буду одеваться, а что буду в это время?
Буду играть.
А вы одеваетесь, когда хотите куда-то пойти?
Ну, например, да, вот нам назначено, я причем начинаю вот эти уговоры примерно где-то, знаете, за час, что нам нужно одеваться, я тебе заранее говорю. Да?
Скажите, давайте для начала возьмем ситуацию не когда вам нужно уйти, а когда ей нужно уйти. Ситуация меняется? Вот вы идете, не знаю, гулять на аттракционе.
Нет, она никуда не хочет без меня, мы всегда с ней вместе, поэтому, в общем-то, мы с ней нераздельны, и мне надо тогда, когда ей надо, и наоборот. То есть здесь как бы вот нет такого,
нет,
что там...
Снова, я плохо задал вопрос, я не об этом, Ну вот предположим, вы с ней решили сходить куда-то, куда она очень хочет. Вот в этих ситуациях она одевается более охотно, или она все равно говорит, да, неважно, что я хочу с мамой,
но
в кино,
она,
все равно одеваться не буду, бог
сначала,
с ним в кино.
Да, вот тянет волынку, там поиграть ей надо, там что-то там дорисовать, раскрасить ей надо, там вот еще что-то, с собакой там повозиться ей надо. То есть вот дело-то не в ней, понимаете? Я вопрос-то не так, может быть, сформулировала. Вопрос, как мне к этому отнестись, чтобы не чувствовать себя так
мерзко. Это длинный заход. Все в порядке. Подождите, подождите. Значит, предположим, вот она поиграет с собакой и, я не знаю, порисует и так далее, и так далее. Ну, вы опоздаете в кино, предположим, да? А вы глубоко подышите и не будете на нее кричать. Что произойдет дальше?
Ну, видите, дело в том, что я, когда ее куда-то собираю, то это чаще всего вещи какие-то там ко времени назначенные, да, то есть вот у меня не совсем получается глубоко подышать, потому что нам надо вот успеть, потому что мы живем достаточно далеко от города, и, в общем-то, вот как правильно ребенок...
Организуйте.
Как мне правильно организовать?
Организуйте ситуацию, в которой вы можете опоздать. Или организуйте ситуацию, в которой вы можете не прийти. Кино детское, куда вы вместе собираетесь, годится. Поймите меня правильно. Я не предлагаю вам сейчас ее обмануть и сманипулировать. Я предлагаю, во-первых, исследовать эту ситуацию. Вот когда вы договорились, что вы вместе куда-то идете, именно договорились. Не, маме нужно в поликлинику, ты идешь со мной, поэтому одевайся быстро. Не, нам нужно в магазин, поэтому если ты не оденешься, мы будем голодать. Мы вместе приняли решение куда-то идти, и вот мы одеваемся вместе. И посмотреть, что будет. Просто интересно. Это просто такой эксперимент. В результате этого эксперимента мы, во-первых, поймем, как у нее устроена мотивация. Это довольно интересные результаты будут. Я не берусь их предсказать. Может, она соберется первая и встанет у входа, и тогда я в следующем нашем разговоре скажу: слушайте, Мария, так история просто в том, что ей незачем идти. И она таким образом оттягивает неприятное. А может быть, она также точно, извините за выражение, протормозит. И я вам скажу: слушайте, так надо тогда как-то иначе к этому относиться. Может, действительно ей не хватает времени, и она действует из какого-то вновь рожденного чувства протеста и так далее. Попробуйте. Вот попробуйте для начала, попробуйте вот такое исследование. Только чтобы вы не были на нервах, и чтобы вы не сорвались в этот самый крик, ну, что-нибудь типа того, что, ну, не пойдем гулять, так не пойдем. Или, ну, я знаю, собирались гулять 2 часа, погуляем 1.5. Или погуляем 1 час. Хотели пойти в кино, ну, значит, максимум мир не рухнет, если мы не пойдем в кино. При этом, мне кажется, что нужно делать 2 вещи, вот в принципе сейчас, без относительно этой ситуации. Во-первых, с человеком 4 лет действительно можно договариваться. И договариваться с этим человеком нужно не о том, что давай-ка быстро оденемся и, не знаю, за это получим конфету. Я понимаю, что вы так не делаете, я говорю для примера.
Нет.
Нужно разговаривать отдельно от ситуации, как всегда, вот я всегда говорю, отдельно от ситуации, не в ситуации сборов или напряжения, или чистки зубов, или одежды. Отдельно от ситуации, когда все спокойны, когда вы вечерком с ней играете или чаек пьете. И сказать ей: слушай, дорогая моя, как ее зовут?
Ульяна.
Да, дорогая Ульяша. Вот и, ты знаешь, я вот, на одну тему, вот я все думаю, как мне поговорить, но вот есть такая штука, которая мне очень мешает. Найдите правильные слова, как у вас принято. И прямо рассказать ей про это. Но только для этого вам нужно понять, почему вам это мешает. Это сейчас не прозвучало, честное слово. Сейчас прозвучало просто, что у вас раздражает и так далее. Найти эту причину.
Ну да, я начинаю раздражаться, да.
Я понимаю. Надо попробовать сформулировать эту причину для того, чтобы человек 4 лет понял, что вы имеете в виду. Прям хорошо понял. Ну, например, вот вроде мне куда-то нужно попасть, а я туда не попадаю. А может быть, в этот момент, это я сейчас от себя говорю, Дима, может быть, в этот момент вы плохо ей объяснили, почему вам нужно туда попасть, и плохо ее попросили, потому что речь не о договоре тогда, а мне очень, дорогая Ульяна, мне очень нужно попасть в поликлинику, мне очень, я от тебя завишу, ну что, да, это ну, на взрослом языке говоря. Может быть, нужно сказать такое. А может быть, будет достаточно просто попросить ее об этом и сказать о том, что вы очень-очень сожалеете, правда, ну что, вот, что вам приходится в какой-то момент кричать. И это происходит не потому, что она плохая. Это происходит потому, что вы не справляетесь с этой ситуацией.
Да,
а не справляетесь вы с ней,
девочка,
потому что... Ну, отлично, я уверен. Прямо вот такими словами говорить, но не такими, чуть более детскими. И вы сожалеете, вы очень хотите это поменять. И давай мы с тобой придумаем, как это поменять. Может быть, тебе нужно больше времени. А может быть, у нас с тобой будет какой-нибудь тайный язык, например, когда я 2 подмигивания тебе, значит, что я уже начинаю нервничать очень. А твоих 2 хлопка в ладошки означает, что тебе нужно еще 10 минут. Я импровизирую сейчас, как вы понимаете.
Ну, я
Но
поняла,
суть этого
да,
разговора должна быть вот такая. Разговаривать 4 года, конечно, разговаривать, потому что кризис кризисом, но она перешла в ту возрастную категорию, когда, конечно, у нее эти логические связи начинают выстраиваться, и в ваших прекрасных отношениях она услышит и это. Все, что касается второго, вот вы говорите, я не успеваю подышать. Ну, уходите в другую комнату, не дышите, а пейте стакан воды просто. Правда, вот когда вы проведете этот эксперимент, о котором мы с вами договорились, вот прям поставьте себе большую бутылку воды и вперед.
Хорошо. А я успеваю вам еще вторую часть своего вопроса сформулировать, или времени уже нет?
Ну, вот у нас осталась с вами минута до рекламы, я не знаю, успеем или нет. Давайте попробуем.
Ну, вот, знаете, у меня еще такая ситуация, так сложилось, что до 3,5 лет мы с мужем вдвоем только участвовали в процессе воспитания, но так сложилось, что мы без бабушек, без дедушек. И сейчас вот стал вопрос о детском садике. У меня были две попытки ее отвезти в детский сад, обе они заканчивались неудачно, потому что она совершенно не может без меня оставаться, хотя я отдавала ее не в муниципальный, в хороший.
Понял, все, вопрос, Мария, вопрос задавайте скорее, иначе не отвечу.
Да, как ее социализировать, как ее правильно привести, чтобы она оставалась без меня? Она категорически не хочет оставаться без садика.
Сделать следующее. Первое, походить и выбрать вместе детский сад. Это во-первых. Просто вместе походить, посмотреть. Великий Новгород не маленький город. Поговорить с ней об этом, уж точно прийти в тот детский сад, который вас интересует, посмотреть на него со стороны и договориться с воспитателями, если нужно договориться с директором, что первые несколько дней вы ходите туда вместе. Не в смысле, что вы сидите под дверью. Входите вместе, вместе разглядываете все. Она имеет возможность к вам обратиться. Потом на каком-то этапе она будет в группе, а вы будете в коридорчике. Мы вчера или на прошлой неделе про это разговаривали. А потом вам придется куда-то уйти и так далее. Она имеет право быть с вами потихонечку. Потихонечку. Вот вам ответ. На рекламу мы уходим, друзья. И потом... А потом у нас разговор с Сашей.
Проект Димы Зицера. Любить нельзя воспитывать.
И у нас на линии молодой человек по имени Саша из Ростова-на-Дону, 12 лет. Саша, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Саш.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Моя сестра, она хочет мной командовать. Мы двойняшки. И она хочет мной командовать и решать за меня, что мне делать. Например, мы идем в школу. Можно выйти там за полчаса до школы. Она хочет выйти за час. Вот.
Так, а вы что же?
Я говорю ей, давай пойдем чуть позже, потому что нечего делать в школе так рано. Она говорит, нет, давай пойдем.
А вы что?
Как мне
а
в
вы
этой
идете
ситуации
или нет?
Ответить?
Саш, подождите. А как вы в этой ситуации поступаете, давайте для начала? Вот она говорит, нет, давай пойдем. Вы идете или нет?
Ну, я иду, потому что она говорит, вот папе, он нас везет в школу, и она говорит ему, что приезжай так рано, чтобы мы как бы успели в школу. Вот. И чтобы папа уже не ждал, он уже приехал. И чтобы он не ждал очень долго, мы уже спускаемся.
А скажите мне, пожалуйста, Саш, вот вы ведь с ней наверняка про это разговаривали, правда? Или нет?
Да, разговаривали.
Вот когда вы об этом разговариваете, я не имею в виду в ситуации, когда вы уже в школу опаздываете или не опаздываете, а вот отдельно, в другой день. Как ее зовут, кстати?
Аня.
Аня. Вот вы говорите ей, например, в другой день, не в день, даже в субботу, может быть, или в воскресенье. Анечка, слушай, я хочу с тобой поговорить. Вот у нас возникают такие ситуации, мне они очень-очень неприятны. Вот если вы так разговаривали, то что она отвечает?
Ну, мы разговаривали, она говорит, хорошо, я попытаюсь, чтобы всем угодить. И она 2-3 дня она делает, чтобы всем угодить, чтобы мы там выходили позднее.
Ага.
Но уже там на четвертый день она уже делает по-своему.
Саша, ну так это же прекрасный результат. Я скажу вам, что я об этом думаю. Во-первых, мне кажется, что Аня совсем не должна всем угодить. Потому что я думаю, что ситуация должна быть такая, чтобы она устраивала и Аню, и вас. Правда же? Потому что если она будет всем угождать, это будет похоже на то, о чем вы сейчас говорите. То есть вы же тоже, в общем, ей угождаете. Это, во-первых. То есть надо сесть с ней и поговорить о том, как удобно сделать так, как сделать так, чтобы было удобно и вам, и ей. Во-вторых, если у вас получается этот договор хранить 3 дня, это значит, что на 4-й день, ну, условно на 4-й день, вы понимаете, на 4-й день она просто устает. И что это значит? Когда с ней в следующий раз об этом нужно говорить, Саша, сообразите?
Да, соображу.
Говорите. Если на 3-й день все меняется, значит, нужно с ней поговорить перед этим, правда же?
Да.
То есть, если вы понимаете, что 3 дня у вас сохраняется договор, а в 4-й день он нарушается, то хорошо бы в конце 3-го дня напомнить ей о том, что, Анечка, слушай, помнишь мою просьбу? Хочешь, мы поговорим с тобой еще раз на эту тему? Это первый совет, который я могу вам дать. И второй совет, который я могу вам дать, вот какой. Когда вы с ней говорите об этом, и когда она... ну вот пробует сделать так, чтобы все-таки было удобно и вам, и ей. Во-первых, было бы здорово поговорить с ней о том, как ей с этим, как она себя чувствует. Не чувствует ли она себя ущемленной? Не чувствует ли она себя так же, как и вы? Вот то, с чем вы звоните. Что я делаю, как мне неудобно. Это важно, потому что в этот момент она будет чувствовать вашу поддержку. И еще один момент. Мне кажется, вы можете ее спросить, прямо как братик-сестричку. Анечка, а чем тебе помочь? Вот для того, чтобы этот договор мы могли поддерживать. Может, тебе какая-то помощь моя нужна? И знаете, может быть, она вам... Правда-правда, это я не просто так вам советую. Я знаю такие ситуации. И, может быть, она скажет, слушай, Саша, как здорово, что ты это предлагаешь. А ты не мог бы мне это напоминать раз в 2 дня в 7 часов вечера? Например. Или, а ты не мог бы сделать так, чтобы мы, ну, все-таки 2 дня уходили пораньше, потому что мне так комфортно, а 3 дня уходили попозже, и так далее. Понимаете, о чем я говорю?
Да, понимаю.
Вот и все. Вот и все. Саш, поговорите, я думаю, что Аня очень хорошо поймет, о чем идет речь. И вам не придется тянуть и папу взад-вперед, да и, в общем, все остальные вопросы можно решать таким образом. Попробуйте?
Да, спасибо, я попробую.
Спасибо вам большое за звонок. Аня, привет. Огромный от меня. Ну что, дорогие друзья, давайте пару сообщений мы возьмем напоследок. Пока, пока, Саш, пока. Спасибо. Ну вот такое, например. Моему сыну 8 лет, и он начал использовать ненормативную лексику везде. Интересно было бы послушать, как это везде. При условии, что мы дома не используем такие слова. Что нам делать? А мне кажется, что делать вот что. В 8 лет человек, во-первых, где-то это услышал. Вижу, читаю и верю, что услышал он это не у вас дома. Но где-то он это услышал. Он понял, что это слова, которые, ну как бы это сказать, табуированные, скажем, мы по-взрослому, или под запретом, скажем, мы чуть более понятны для детей. И он пробует их на зубок. Вот знаете, как в этом возрасте многое-многое мы пробуем. А как вот мне обращаться вот с таким явлением? Или вот такой инструмент, как мы используем? И так далее. Значит, точно так же на зубок он пробует вот эти самые слова, которые мы с вами в эфире не произносим. Мне кажется, очень важно, чтобы в этой ситуации вы с ним поговорили на эту тему. А поговорили вот о чем. Поговорили, например, о том, что вам неприятно такие слова слышать. Если, конечно, вы не лукавите, вы меня извините ради бога, вы не подписались, и поэтому я на всякий случай говорю очень широко. Надеюсь, что не лукавите. И говорите о том, что это слова действительно особенные. Не говорите ни в коем случае ничего типа того, что нельзя разговаривать и использовать такие слова. Он очень быстро поймет, что это неправда. Говорить можно о том, что это неуместно. Говорить можно о том, что это у вас не принято. Говорить можно о том, что вы очень просите его это не делать. И просто говорите ему «нет» на эту лексику. Вот и все, друзья. Закончилась эта неделя эфиров, я имею в виду. В следующий вторник в то же время. Пока.
Нельзя воспитывать. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.